Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Система страха и репрессий. Спецдокладчик ООН рассказал о ситуации с правами человека в России. Ехали на работу, попали в окопы. Как Минобороны России вербует иностранцев на войну. Рожать и молчать. В России готовят поправки о штрафах за пропаганду бездетного образа жизни.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства. На время службы производство по уголовным делам приостановят, а меру пресечения отменят. Полностью освободиться от уголовной ответственности они смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы. Суд в Омске арестовал бывшего сотрудника ОМОН Евгения Крамаренко, недавно вернувшегося с войны в Украине. Его обвиняют в убийстве бывшей жены Анастасии. По данным издания «Новый Омск», после возвращения с войны и рождения второго ребенка, Крамаренко неоднократно угрожал убить жену и поджечь ребенка. Несколько месяцев назад он избил женщину. Она заявила на него в полицию и съехала. Тогда Крамаренко начал преследовать Анастасию и вечером 20 сентября подкараулил ее в подъезде и не менее 10 раз ударил ножом. В браке пара состояла 7 лет. У них двое детей – 6 лет и 11 месяцев. Российская полиция похитила в столице Казахстана Астане Камиля Касимова, которого в России обвиняют в дезертирстве. Об этом сообщает «Медиазона». По данным издания, Касимова похитили в апреле 2024 года и сначала вывезли на территорию закрытой военной части в казахстанском Приозерске, а уже оттуда переправили в Омск, где ему назначили 6 лет колонии. Согласно Кишиневской конвенции о правовой помощи стран-участниц СНГ, выдача подозреваемых и обвиняемых в преступлениях против военной службы прямо запрещена. Камиль Касимов подписал контракт с Министерством обороны России в 2021 году. После начала войны его угрозами заставили подписать новый контракт. В мае 2023 года Касимов получил отпуск, решил не возвращаться на войну и уехал в Казахстан. К 3 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил бывшего депутата Думы города Глазов в Удмуртии Андрея Едигарева за оправдание терроризма в интернете. Поводом для дела стали его комментарии о подрыве железнодорожного состава в Брянской области, а также то, что он назвал Россию фашистским государством и сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Едигарев признал вину и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. «При тех заболеваниях, что у меня есть, лишение свободы фактически смертный приговор», – сказал он в своем последнем слове. Здоровье находящейся в колонии матери чеченских оппозиционеров братьев Янгулбаевых Заремы Мусаевой близко к критическому, сообщил ее адвокат Александр Савин. У Мусаевой инсулинозависимый диабет второго типа. Уровень сахара в ее крови держится на высокой отметке. В колонии ей увеличивают дозу инсулина, но это не помогает.
Медсанчасть УФСИН по республике, по Чеченской республике, направила соответствующий запрос о необходимости плановой госпитализации Мусаевой и цели корректировки, кардинальной корректировки ее лечения и необходимости обследования, в связи с чем держатся настолько высокие показатели сахара в крови. Но до настоящего момента ответа не поступило.
В прошлом году Зарему Мусаеву приговорили к 5 годам колонии поселения по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому. В июне этого года суд отказался освободить ее из колонии по состоянию здоровья. Правозащитники считают дело против Мусаевой местью ее семье за оппозиционную деятельность. Срок ее заключения истекает в марте 2025 года. К году исправительных работ суд в Красноярске приговорил художника Василия Слонова по делу о демонстрации символики экстремистской организации. Поводом для преследования стал его арт-объект – кукла-неваляшка с арестантскими татуировками. Ранее его уже штрафовали по административной статье за неваляшку с восьмиконечными звездами, с сине-белыми лучами, являющимися символикой движения «Арестантское уголовное единство» – АУЕ. Оно признано в России экстремистским. Суд постановил обе куклы уничтожить.
Система страха и репрессий так описала российскую действительность. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам человека в России Марианна Кацарова, выступая с докладом в Женеве. По ее словам, после начала полномасштабной войны в Украине в России усилилось преследование граждан по политическим мотивам, и число политзаключенных достигло 1300 человек. Многим из них, как подчеркнула Кацарова, предъявлено обвинение в стиле Кафки, например, священнику, получившему срок за молитву против войны в Украине. Подробнее о содержании доклада расскажет Анастасия Тищенко.
И жизни подателю предиселися вны.
Коренным народам России грозит вымирание из-за мобилизации.
Стариков побросали, женщин, больных, детей.
Жители Курской области в ловушке.
Мы живем в 21 веке. Они куда-то идут вспять.
За инакомыслие дают шокирующие сроки.
Наказание увеличим свободу сроком на 7 лет.
Это лишь несколько тезисов из выступления спецдокладчика ООН по правам человека в России Марианны Кацаровой.
Ситуация в России значительно ухудшилась со времени моего прошлогоднего доклада. В стране сейчас царит система страха и репрессий со стороны властей, включающая использование пыток при абсолютной безнаказанности.
Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно.
Так вербовка заключенных, по словам спецдокладчика, привела к росту насилия, в том числе в отношении женщин. Около 170 тысяч преступников, осужденных за жестокие деяния, отправили воевать на украинские территории в обмен на помилование или сокращение сроков.
180 дней вы отработали так, как надо.
От рук тех, кто вернулся, уже погибли по меньшей мере 240 россиян, подсчитало издание «Верстка». Накануне в родное село Рахинка в Волгоградской области приехал осужденный ранее на 25 лет за убийство и каннибализм Дмитрий Малышев. Местные жители говорят, что боятся вечером выходить на улицу. В Омске на днях бывший участник войны в Украине Евгений Крамаренко напал на свою бывшую жену на улице, избил ее и зарезал. Вымирание из-за объявленной мобилизации грозит коренным народам России. Их массово отправляют на фронт. По словам Кацаровой, она почти не видела славянских лиц на видеофотографиях, поступающих с мест боевых действий. Там в основном буряты, калмыки, чеченцы. Это национальные меньшинства России, отметила спецдокладчик. Связано это в том числе с тем, что в отдаленных регионах страны жители плохо умеют отстаивать свои права. Людей в деревнях вербовали обманом, принуждением и обещанием больших выплат. Кроме того, между двумя воюющими странами, по сути, в ловушке оказались мирные жители Курской области. Несколько сотен человек из Суджанского района просят о гуманитарном коридоре, чтобы покинуть зону активных боев. Они обращаются как к российским властям, так и к международным организациям, таким как Красный Крест и ООН. Но помощи пока нет. А те, кто осмеливается высказать антивоенную позицию, в России получают шокирующие большие сроки. В местах лишения свободы находятся более 1300 политических заключенных, сообщила Кацарова. Совсем недавно среди них были Илья Яшин, Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров. Они оказались на свободе после масштабного обмена заключенными между Москвой и Западом и выступили на заседании ООН, призывая не забывать тех, кто остается в российских тюрьмах.
Если бы я назвал имена всех, мы пробыли бы в этом зале несколько часов. И это кризис, это катастрофа. И это очень и очень важно, чтобы международные организации, в том числе и особенно международные организации, членом которых является наша страна, Организация Объединенных Наций, продолжали уделять этому внимание.
Многие политзаключенные, осужденные в России за антивоенную позицию, получили обвинение в стиле Кафки, подчеркнула Кацарова. К 7 годам лишения свободы суд в Москве приговорил поэта Артема Комардина за чтение антивоенных стихов на акции против мобилизации. Семейную пару из Череповца Волгоградской области приговорили к 13 и 9 годам колонии за антивоенную активность в социальных сетях. К 3 годам колонии еще в начале войны приговорили священника Иоанна Курмаярова по делу о фейках про российскую армию. В июне 2022 года он опубликовал ролики на YouTube, где критиковал вторжение в Украину.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи с нами автор этого доклада, специальный докладчик ООН по правам человека в России Марианна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы описали текущее состояние прав человека в России как систему страха и репрессий. Что именно заметно изменилось в худшую сторону за второй год войны? Почему вы пришли к выводу о том, что сложилась система страха и репрессий?
К сожалению, за прошедший год мы видим ухудшение нарушений прав человека и усиление репрессий. И в чем это выражается? В первую очередь, это законодательная инициатива по иностранных агентов, по нежелательных организациях. Все эти поправки законодательства вели к ухудшению преследования отдельных людей или организаций, которые остались. В то же самое время появились и новые законы, которые на самом деле направлены на преследование определенных групп. Это адвокаты, новый закон об адвокатуре. Адвокатов начали преследовать, особенно для того, что они представляют непопулярных клиентов, как, например, Алексей Навальный. Трое из его адвокатов обвинены в экстремизме, уже находятся в тюрьме. Но не только. Адвокаты, которые потеряли свои лицензии, например, из-за того, что они представляли клиента среди крымских татар. Кроме этого, появились решения Верховного суда в прошлом ноябре по объявлению движения ЛГБТ экстремистским. Недавно было решение Верховного суда объявления сепаратистского движения, которое никто не знает, что это такое, экстремистским тоже. Но как результат, 55 организаций коренных народов и национальных меньшинств были объявлены экстремистскими. Многое можно говорить. В каждой области, особенно связано с свободой слова, свободой выражения, вы упомянули, что в России действительно находится по меньшей мере 1300 политзаключенных. На самом деле никто вообще-то не знает их реальная цифра. Потому что это люди, которые из всяких разных профессий, например, это врач, который педиатр, который во время осмотра ребенка сказала что-то против войны в Украине. И мать этого ребенка, конечно, объявила ее властям, и она сейчас ждет, она уже арестована, ждет суда за стихотворение, поэты получили 7 лет тюрьмы за молитву против войны, священник получил 7 лет. 7 лет тоже получил человек, который поставил на своих социальных сетях доклад ООНовский про войны в Украине. Абсурдное совершенно обвинение. И на основе этих обвинений люди получают огромные сроки. Они все политзаключенные, по сути. А сейчас и преследование коренных народов, национальных меньшинств, представителей ЛГБТ как экстремисты, тоже использование национального законодательства о безопасности, которое используется неправильно. По нем осуждаются людей по шпионажу, госизменой, опять экстремизм, терроризм, которые ничего общего с этого не имеют. А с другой стороны, мы смотрим применение пыток. И это какая-то новая тенденция, особенно после теракта в Крокусе в марте в Москве. Мы увидели, как обвиненные люди полумертвыми, полуживыми, без уха, без глаза и так далее, были приведены в суд. Судья даже не обратил внимания на их увечья, на их состояние. Там видно было, что этих людей проходили через пыток. Но этим даже не кончилось, а это все было показано по национальном телевидении. И это уже означает одно, что правительство как-то узаканивает эти пытки, то есть оно их одобряет, нормализируется применение пыток, даже желается, потому что многие пропагандисты и правительства вышли, я помню, даже госпожа Симонян вышла и сказала на своем твиттере, насколько она счастлива, что этих людей пытали, даже им мало. Поэтому общественное мнение складывается в стране такое, что пытать можно, даже обязательно, тех, которые мы считаем врагами. А после этого были репрессии против мигрантов из Средней Азии. Их останавливали, их проверяли, многие из них угрожали их жизнь. И они должны были даже покинуть Российскую Федерацию. То есть такой уровень насилия, конечно, оно на уровне подсвечено войной против Украины. эта насильственная мобилизация, и даже когда она не насильственная, используется, как сказать, чувствительность людей, например, обещаниями каких-то зарплатах, особенно бедных людей из каких-то далеких районов. Но уже не говоря коренные народы, нацменьшинства, там есть, там просто автобус, который приезжает в деревни посередине ночи, и на каждую дверь, на каждый дом они забирают мужчину в доме и отправляют воевать против Украины. Если посмотреть в регионах, конечно, это один страх. Даже после последних демонстраций, очень больших демонстраций, которые были в Башкортостане, при том в защиту одного активиста, который выступал даже не против войны, а про экологических проблемах региона, да, там пострадали двое человек, например, один умер в полиции, а второй умер после освобождения в полиции, но он совершил самоубийство, но оставил письмо и обвинял полицию в том, что он убит, что за его смерть отвечает полиция, потому что на него очень сильно нажимали, пока он был в заключении, содержали под стражей. Но там даже адвокаты, настолько все запуганы, семьи этих людей, даже умерших людей, семьи боялись даже разговаривать с правозащитником, с адвокатом. То же самое повторяется и в других регионах. Да почему, я думаю, что власти России идут на, как сказать, на уничтожение правозащитных адвокатов? Потому что это последняя граница, final frontier, да, как говорится. Это последняя граница, последнее право, которое осталось у людей. У каждого человека должен быть защитник, адвокат. А в регионах России многие адвокаты, конечно, боятся, потому что они знают, что будут последствия. То же самое случилось с одним шаманом, который защищал свое озеро от нефтяной компании. Это, конечно, было даже не связано с войной против Украины. Местные адвокаты боялись его представлять. К сожалению, этот человек умер от инфаркта, потому что он, как правозащитник-одиночка, боролся от имени своего маленького коренного народа. Кроме политзаключенных в России, российских гражданин, очень важно упомянуть тысячами украинских заключенных. Это гражданские, это тоже военнопленные, которые были задержаны на оккупированных территориях Украины, а потом депортированы в российских тюрьмах. И вот они там сидят. И я получила информацию из первых рук, а те, которые вернулись обратно в Украину, это маленькое число, поскольку я особенно меня интересовала в первую очередь гражданских, но тоже военнопленных. Их содержат отдельно от российских русских заключенных, но они содержатся совершенно отрезанные от внешнего мира. Их родственники не знают, где они. Они не имеют доступа к адвокату или к внешнему миру. Это называется incommunicado, да, отрезанное от доступа к внешнему миру. Многие из них, им не предъявляются никакие обвинения совершенно. Они просто там сидят, в этих тюрьмах. С другой стороны, условия содержания пыточные. Кроме этого, даже при аресте этих людей, ну, многие рассказывали абсолютно зловещих пыток и жестокого обращения. Украинские военные в Российской Федерации не признаются военнопленными официальным статусом, который они должны быть по Женевским конвенциям, да, гуманитарного права. Это означает, что Женевская конвенция, которая должна их защищать, одна из четырех конвенций, их не защищает. Есть действительно очень смелые российские адвокаты, которые продолжают представлять в судах группы украинских заключенных, которые на самом деле судят как гражданских, они по сути военнопленные, да? Их судят по очень серьезной статье терроризм, экстремизм, что означает, что им грозит от 20 лет до пожизненное заключение, да? Конечно, я призываю их немедленное освобождение. Всех людей, украинцы, тоже политзаключенные. И, с другой стороны, международное сообщество тоже должно подготовиться, потому что эта война в какой-то момент все-таки будет идти к какими-то переговорами мирными, когда бы то они ни были. И в первую очередь я считаю, что должны освободиться украинские депортированные заключенные, дети, депортированные из Украины в России, и российских политзаключенных.
Да. Вот, Марианна, спасибо большое. Вы сейчас упомянули о необходимости какого-то международного вмешательства, международного сотрудничества. Скажите, пожалуйста, а какие именно шаги уже предпринимает Организация Объединенных Наций или структуры внутри ООН для хотя бы давления на российские власти с целью изменения тех репрессивных практик, которые установлены внутри России, с целью изменения ситуации к лучшему, с целью восстановление прав граждан и России, и иностранных граждан, ну, в частности, украинцев, которые сейчас оказались под репрессиями в России?
Ну, понимаете, я не могу говорить от имени всего, всей Организации Объединенных Наций. Я могу говорить про мой мандат. В прошлом году в первом докладе и сейчас в втором докладе я даю конкретные рекомендации российским властям про улучшение ситуации или про какая-то справедливость для жертв нарушения прав человека во всех областях, о которых мы говорили, да? К сожалению, российские власти, даже вчера, когда я представляла свой доклад перед Советом по правам человека, они не присутствовали в зале. Это было нарочно и демонстративно, я считаю, к сожалению. Они официально не признают мандат спецдокладчика по Российской Федерации. Они считают, что это какое-то наказание, это какая-то политическая подоплека, именно наказать Россию. А наоборот, этот мандат и все мои коллеги, спецдокладчики, мы же независимые эксперты, и мы назначены на этих должностей, чтобы помогать правительствам и гражданскому обществу, всем в стране. Все, что мы можем сделать, это рекомендации. Мы наблюдаем ситуацию, мы отражаем правдиво и независимо, что происходит в данной стране. Конечно, было бы замечательно, если российские власти впустили меня посетить Российскую Федерацию. Они, я обращаюсь к ним каждый год, и они просто не отвечают. То есть они не дают доступ к Российской Федерации. Но это, конечно, не мешает мне и моим мандатам получать всю информацию изнутри России, потому что ко мне обращаются жертвы нарушения прав человека, их адвокатов, свидетели нарушения прав человека, правозащитное гражданское общество. Было бы хорошо, если мы начали худо-бедно какой-то диалог с властями. В то же самое время я знаю и точно вижу, что все заявления мандата, они очень четко отслеживаются властями, все коммуникации. И знаете, иногда система срабатывает. Например, когда было исчезновение Навального и Горинова, двое политзаключенных в прошлом году, в прошлом декабре, они как-то исчезли на месяц. Никто не знал, где они. Я сделала две заявления, в котором с очень серьезной озабоченностью, что они подверглись насильственным исчезновениям. Потому что это на самом деле и было насильственное исчезновение людей из колоний. Так случилось, что российские власти их предъявили в один день. Двое, оба. Сразу после моего заявления.
Иными словами, несмотря на все заявления российских властей о том, что они не принимают во внимание, не хотят сотрудничать, не считают вот ваш мандат работающим и реальным, не хотят слушать рекомендации, они прислушиваются к тому, что говорят и в Совете ООН по правам человека, и на Генеральной Ассамблее, и как-то реагируют на это.
Я думаю, что да, но мы не можем ожидать чудеса. Мы мало чего можем сделать в такой репрессивной машине, да? Когда это на самом деле совершенно нарочно созданная репрессивная машина против своих собственных людей, против инакомыслящих. Единственное, что сейчас важно для меня, чтобы мы проливали свет. И этим занимаются очень смелые люди, члены гражданского общества российского, которые продолжают работать и внутри России, и в изгнании. Это журналисты независимые. Я и сегодня говорила, и вчера обратилась к правительствам мира, вообще международным сообществом. Нам нужно сделать все, чтобы защитить правозащитников, и журналистов, и диссидентов, да, российских. Мы эту систему очень трудно в данный момент можем поменять. Но мы можем проливать свет, что происходит. И я тоже к правительствам Евросоюза и других обратилась. Пожалуйста, разговаривайте с российскими властями. Не изолируйте себя или их от диалога. И как мантра, как буддийская мантра, да, повторяйте при каждой встрече, что нужно освободить политзаключенных, что нужно освободить украинских депортированных, что нужно поменять все эти или отменить все эти драконовские законы, которые направлены на уничтожение свободы слова, свободу СМИ.
Я надеюсь, что ваши призывы к международным организациям, к властям разных стран мира услышаны, и они будут говорить с правительством России, и это каким-то образом повлияет на решение, в том числе, Владимира Путина. Спасибо большое. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по правам человека в России Марьяна Кацарова была на связи с программой «Человек имеет право». По меньшей мере 14 граждан Ганы, приехавших в Россию на гражданские работы, обманом отправили воевать в Украину. Вместо трудовых договоров им дали подписать контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Об этом сообщают издания «Гана Веб» и «Три Ньюс». По их данным, 11 из 14 человек уже пропали без вести. Судьба оставшихся мужчин остается неизвестной. Это не первый подобный скандал. Ранее журналисты писали о вербовке ничего не подозревающих непальцев, индийцев и даже европейцев. О том, как российские власти заманивают иностранцев на войну, расскажет Роман Перл.
Мы страдаем. Умоляю, пожалуйста, помогите нам.
Это драматическое путешествие начиналось как обычная рабочая поездка, в какие часто ездят жители африканских стран с высоким уровнем безработицы. 14 ганцев покинули родину 4 августа 2024 года, будучи уверенными, что направляются в Россию на сельскохозяйственные работы или в охрану складов и предприятий. 6 августа их увезли в Кострому. Там они подписали бумаги, как будто это обычные трудовые контракты. Один из участников группы рассказал журналисту Годвину Асидибе, что их обманом вовлек в эту ситуацию организатор поездки Авраам Боаки. Он пообещал трудоустройство, но умолчал, что в бумагах на русском языке говорится о контракте с Министерством обороны РФ.
В тот день, когда мы подписывали документы, его не было рядом, он был в Москве. Мы позвонили ему и сказали, что нам принесли договоры, должны ли мы их подписывать, потому что он нас привез. Он сказал: «Подписывайте, что вы мне не доверяете».
Но позже выяснилось, что эти документы были соглашениями о вербовке в российскую армию. У африканцев отобрали паспорта и отправили в Донецк. Ганец рассказал, что двоих из 14 отправили на фронт сразу. Забирали по очереди. Никакой информации о них до сих пор нет. Только раз им удалось связаться с соотечественником, которого увезли на фронт. Он посоветовал бежать.
Где остальные?
Мы не знаем, где они. Только вчера забрали еще двоих.
И вы не знаете, куда отправитесь дальше?
Мы не знаем, куда нас отправляют. Сейчас я говорю из Донецка, но я не знаю, где именно мы в Донецке.
Мужчина жалуется на нечеловеческие условия, в которых их держат. Спать приходится на грязных фанерных листах, выйти никуда нельзя. Даже в туалетах сопровождают люди в форме, будто в тюрьме строгого режима. Собеседники Годвина Асидибы отчаянно просят о помощи, умоляя власти и международное сообщество помочь им вернуться домой.
Здесь все время слышны выстрелы. У нас нет никакого военного опыта. Мы умоляем помочь. Мы хотим вернуться домой.
Журналисты издания «Гана Веб» попытались связаться с Авраамом Буаки, чтобы услышать его версию этой истории. Однако все попытки оказались безуспешными. Российское посольство в Гане также не ответило на запросы журналистов. И это далеко не первый случай вербовки иностранных граждан для участия в боевых действиях на территории Украины. В Индии работала целая сеть по торговле людьми, участники которой заманивали граждан страны в Россию под предлогом работы, в том числе и в армии, но не на фронте. Центральное бюро расследования Индии вскрыло эту сеть, провело обыски и аресты причастных к ней. Сколько человек таким образом отправились воевать на стороне России, точно неизвестно, но в парламенте страны назвали цифру в 90 человек. В июле премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве с Владимиром Путиным лично просил отпустить индийцев домой. Путин обещал посодействовать. Летом в СМИ публиковали статьи о некоем датчанине, который приехал в Россию за традиционными ценностями. Русского он не знал, и знакомые воспользовались этим, предложив ему подписать контракт с Минобороны. А до этого телеканал CNN утверждал, что в Украине воюют порядка 15 тысяч граждан Непала. Впрочем, это совсем другая история. Они сознательно отправились на фронт, чтобы заработать денег.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами участник проекта «Идите лесом» Иван Чубеляев. Иван, здравствуйте.
Добрый день, здрасте.
А подскажите, а насколько действительно распространена практика вербовки иностранцев для участия в военных конфликтах в интересах России?
Ну, я бы это не назвал, на самом деле, практикой вербовки иностранцев. На них конкретно никто не таргетируется. Просто в случае с российской армией вербуются в нее все, кто попадает в эти самые сети. Как правило, в них попадаются люди, ну, мы об этом повторяем бесконечно, у которых серьезные проблемы финансовые, у которых долги, у которых кредиты, у которых ипотеки, у которых алименты, у которых 40, у которых уголовные преследования, у которых сидят в СИЗО или в тюрьме, у которых условный срок, им надо ходить в полицию отмечаться. Вот все вот это вот. На самом деле вот в этот разряд социально незащищенных, будем называть вещи своими именами, граждан, попадают и иностранцы, которые просто исторически так сложилось, что они в Российской Федерации... Те люди, с которых очень удобно трясти деньги, хватать их в полицию, с их помощью закрывать какие-то дырки собственной статистики и так далее и тому подобное. И в этом смысле нет абсолютно никакой разницы для обычного мента московского, петербургского, казанского, томского или челябинского или из любого другого города.
А законно ли вообще привлекать в армию людей, граждан иностранных государств?
Здесь, на самом деле, это вопрос исключительно тех махинаций, которыми они для этого пользуются. Да? С одной стороны, существует как бы вариант подлога. Это так, это в случае с Белоруссией. Потому что граждане Беларуси, они вообще граждане своей страны. Им контракты подписывать с российской армией теоретически-то и нельзя. Потому что у них есть собственное государство. И был у нас, например, там случай с человеком, который в России скрывался после того, как его объявили в розыск в результате белорусских протестов 2020 года. И он оказался под мобилизацией, он попал под этот каток. Аргумент был таков, что вы же в Москве зарегистрированы? Зарегистрированы. У вас бумажки какие-то есть о том, что вы живете в Москве? Есть. Разрешение на работу есть? Есть. Россия и Беларусь – союзные государства. Значит, вы имеете право полное быть мобилизованными. Пожалуйста, пройдите в военкомат. И как он говорил, собственно, таких случаев было много. И даже и мы сталкивались в своей практике с такими случаями в большом достаточном количестве. Другой вариант – это люди, которые годами, это долгий достаточно процесс, человек там, предположим, подался в каком-нибудь 20-м году на российское гражданство, будучи при этом гражданином, предположим, Узбекистана, Таджикистана, ну, любой из республик, на самом деле, Центральной Азии, любой из стран Центральной Азии. Этот вопрос долго очень рассматривался. К моменту, когда приняли положительное решение, уже война шла. И им вместе с паспортами или с разрешениями на работу или с любыми другими документами опять же выдают повестки. Пожалуйста, вы теперь гражданин Российской Федерации, так, пожалуйста, идите в армию. Их воспринимают, в свою очередь, как такую очень легкую добычу. Почему-то по-прежнему менты считают, что жители Центральной Азии – это какие-то безвольные животные, над которыми можно издеваться и которым можно пудрить голову, пудрить мозги сколько угодно. Ну и, наконец, третий большой блок – это всякие сложные истории, когда человек не является гражданином Российской Федерации, но его при помощи всяких хитростей, ну, например, он учился в военном училище. Ну, говорят, все, простите, после учебы в военном училище вам полагается контракт 5 лет. Будьте добры, его подпишите. Им предлагают работу. Это те сети, в которые попадаются даже граждане Российской Федерации. Им говорят, вот есть такая замечательная работа, будешь работать, предположим, поваром в Крыму. Естественно, они себя фантазируют, не зная, не понимая реалий российских, что сейчас они будут действительно на каких-нибудь курортах южного берега Крыма что-нибудь вкусное готовить, а их отправляют в штурмовые отряды, потому что повары, они по бумажке, Министерство обороны. Контракт с Министерством обороны, есть контракт с Министерством обороны, там нигде не написано, что ты повар, там написано, что ты подписал этот контракт, такой-то, такой-то.
Но, насколько я понимаю, вот в этой истории с гражданами Ганы, которых сейчас разыскивают соотечественники, там изначально была использована, мягко говоря, мошенническая схема. То есть им изначально говорили, что они поедут работать на гражданские какие-то должности, на гражданские работы. Им ничего не говорили про Министерство обороны. Они подписали контракт, их заверили в том, что они подписывают нормальные бумаги, но они не знали языка и его подписали, и таким образом оказались на линии фронта. До этого, мы все, наверное, помним, вы наверняка слышали, был скандал с гражданами Индии, которых точно таким же обманом привозили в Россию, и даже премьер-министр Индии на встрече с Путиным в этом июле просил, чтобы тот помог каким-то образом их вызволить. А в самой Индии вскрыли целую сеть, которая буквально торговлей живой силой в Россию занималась. Вот этой ситуации можно каким-то образом противостоять, и насколько сильно сейчас подобные рынки рабов, я так это условно назову, развиты?
Ну, на самом деле, речь идет про страны, про которые даже сотрудники военкоматов прекрасно понимают, что гражданин этого государства, он с ним может случиться все, что угодно, его правительство, дипломаты, его представители в России вообще не будут ничего делать, скорее всего. Скажем, наиболее распространенные в этом смысле страна, граждане которой оказываются на фронте, таким образом, это Куба. Про которую думаю, что просто, видимо, это какая-то советская привычка воспринимать Кубу как очередную республику, как просто часть Российской Федерации. И всякий раз это все кончалось одним и тем же. Кубинские власти и кубинские дипломаты, если таковые вообще в природе существуют, молчали, набрав в рот воды, они ничего не делали для того, чтобы их спасти. Поднимали шумы только благодаря шумихе в прессе в предыдущий раз. Это были мальчишки-подростки больше года назад, когда несколько тинейджеров кубинских, давайте называть вещи своими именами, оказались в армии российской. Вот ровно таким обманом. Им были подсунуты бумаги, им была предложена какая-то приятная работа с большим, хорошим, стабильным доходом. Они оказались в штурмовом отряде. Каким-то чудом они умудрились дать интервью все-таки нескольким медиа, и таким образом только они смогли вообще придать этот случай огласке и сделать его хоть сколько-то зримым и видимым, а только поэтому, собственно, испугалось их начальство, и их отпустили с Богом домой. Сейчас у нас опять та же самая история. Опять кубинцы, опять их несколько человек, и опять они оказались в штурмовом отряде ровно тем же самым методом. Если дипломаты готовы вписываться за своих граждан, если, как в описанном вами случае с гражданами Индии, премьер-министр будет говорить с Путиным об этом, тогда, наверное, что-то возможно. В противном случае вся надежда на огласку и на шум. Потому что эти крысы по-прежнему шума очень боятся. Чем громче ты топаешь, тем быстрее они бросят свою добычу и спрячутся под коряги под свои.
Давайте вернемся вот к тем гражданам Ганы. Судя по всему, можно надеяться сейчас на то, что живы только трое пока что. Вот. У них есть какие-то шансы покинуть зону боевых действий? Могут они оспорить эти контракты, которые подписали, не понимая их содержания? Могут они рассчитывать на какую-то правовую помощь от военной прокуратуры, от комендатуры? Вообще, на что они могут рассчитывать, кроме Господа Бога?
В первую очередь, они могут рассчитывать на шум. Если будет шум, и то, чем мы сейчас с вами занимаемся, хочется верить, это именно шум, то военные могут испугаться и, в общем, как-то их, как минимум, ослабить хватку. В самом худшем случае у них есть шанс дезертировать и как-то выбираться из России самостоятельно. Но для этого надо, чтобы они сами понимали, что оставаться в России им опасно. Оставаться там, где они находятся, им опасно.
Но это они понимают, но у них и паспортов нет, и документов, насколько известно из их истории. Это все сразу забрали, как только они подписали контракты.
Ну, о чем разговор? Поэтому здесь приходится просто всеми доступными силами оказывать какое бы то ни было давление на Министерство обороны, чтобы они эти паспорта им вернули, позволили им контракт оспорить, потому что контракт подписан с нарушением. Это не граждане Российской Федерации, это уже повод разорвать контракт. И бороться, собственно, за их жизнь. Другое дело, что они сами не справятся, им нужны союзники.
Спасибо большое. Иван Чувеляев, участник проекта «Идите лесом», который в том числе помогает как раз вот тем людям, которые хотят избежать мобилизации, избежать участия в военных действиях, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Иван. В России вновь всерьез заговорили о запрете идеологии child-free. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что депутаты приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения, и пригрозил штрафами до 5 миллионов рублей. Судя по тому, что написал Володин, штрафовать будут по аналогии со статьями о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола. В поддержку такого решения уже выступили представители других ветвей власти. Подробнее расскажет Роман Перл.
Государственная Дума собирается запретить в интернете, СМИ, фильмах и рекламе пропагандировать отказ от деторождения. Если вдруг какие-то недобросовестные авторы попытаются склонить россиян к бездетному существованию, то получат за это штраф до 400 тысяч рублей. Если в этом преступлении виновата будет компания, то она лишится уже 5 миллионов. Сайт заблокируют, средства массовой информации лишат лицензии, а фильм – прокатного удостоверения. Расплывчатость формулировок депутатов не смущает. И что под предлогом этого закона запретят, не предугадать. Парламентарий Султан Хамзаев уже заявил, что следует перепроверить вышедшие фильмы на предмет наличия следов child-free. Страшно за Шерлока Холмса, которого женщины и дети только отвлекали.
Это все против мужчин, это все против традиционных ценностей, это все про какие-то гендеры, которых уже там более 50 придуманных и так далее. Движение Child Free. Нужно запрещать законодательно даже, чтобы этого не было.
Валентина Матвиенко, вышедшая с открытым забралом против 50 гендеров в защиту мужчин, не одинока. За несколько дней до внесения новой редакции законопроекта о Child-Free в Думу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразился ясно, сказав, что любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, должны быть устранены. Кажется, быстрее прочих способ увеличить деторождение нашел сенатор Анатолий Широков. Он предложил запретить однушки, поскольку они, цитата, программируют недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Возможно, не рассчитывая особо на этот метод, суд в Тверской области уже заблокировал ВКонтакте несколько пабликов с мемами про child-free. По скорости реагирования тверичи обошли сенатора Широкова. Ведь закон о запрете идеологии отказа от деторождения еще не принят. Бывший советник Росстата Алексей Ракша считает, что толку от всех этих действий немного. Демографическая яма была запрограммирована в прошлом. Падение в нее можно лишь попытаться замедлить ростом материнского капитала. Но можно, конечно, оставить людей без фильмов, мемов и недорогих квартир. Вдруг что и получится.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, и новую законодательную инициативу российских властей, которые пытаются улучшить демографическую ситуацию с помощью запретов, я попросила прокомментировать экспертку по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяну Грязнову.
Я к этой инициативе отношусь крайне негативно. И согласна со всеми дискуссиями со стороны организаций, активисток, правозащитниц, юристок, которые занимаются защитой прав женщин, эта инициатива направлена на то, чтобы еще больше ограничить репродуктивные права, свободу выбора женщины. И если мы посмотрим пояснительную записку к законопроекту, то там фактически прямыми словами говорится, что тело женщины ей не принадлежит, а что тело женщины принадлежит государству, и что функция женщины фактически сводится к деторождению. Естественно, такую инициативу можно оценить исключительно крайне негативно. Государство забывает, что есть международные стандарты, в том числе обязательные для России, которые говорят, что репродуктивные права женщины и свобода выбора — это ее право. То есть это не какая-то абстрактная конструкция, которая государство как кто-то сверху может даровать женщине. Нет, репродуктивные права, право выбирать — это право женщины. В том числе, например, если мы говорим там о дискуссии об абортах, то аборт — это тоже право женщины. То есть фактически, что сейчас предлагает сделать государство? Государство предлагает запретить так называемую пропаганду child-free, То есть фактически запрещая любую дискуссию, которая касается этого вопроса. Я не удивлюсь, если этот закон будет принят, то будет запрещено и преследоваться по закону, говорить, как можно рожать в стране, когда все так плохо с экономикой. То есть даже такие банальные высказывания могут быть запрещены. И это не просто какая-то инициатива, которая появилась в вакууме. Мы видим, что параллельно с этой инициативой активно ведутся обсуждение для того, чтобы ограничить право женщин на аборт. Частные клиники якобы добровольно отказываются проводить услуги по искусственному прерыванию беременности. Параллельно с этим регионы вводят штрафы за так называемое склонение к абортам. То есть все эти инициативы четко дают понять женщинам и обществу, что вот фактически государство видит женщину как фабрику по производству детей, а не как больше, запрещая ей какой-либо выбор. А вот эта вот инициатива про запретить пропаганду child-free, это еще и запретить говорить женщинам и вообще обществу про разные опции, разные возможности.
А может ли, на ваш взгляд, это привести и к запрету рекламы, если даже не рекламы, а разъяснения разных методов контрацепции и разных способов планирования беременности для женщин?
Если мы посмотрим на то, как уже у нас устроено информационное, рекламное, образовательное поле, то и так нету никакой информации о научной и достоверной о прогрессивных методах контрацепции, о планировании семьи, о важности выбора женщины. То есть в школах отсутствует, например, половое образование, секс-образование как таковое. В целом и так информации никакой нет, которая касалась бы вопросов выбора, вопросов контрацепции, а такие инициативы, они еще больше сужают какую-то общественную дискуссию, и это плохо скажется в том числе на женщинах и девочках, которые не будут иметь доступ к информации, которая важна для их здоровья, для их будущего.
А вы находите объяснение тому, почему сейчас вдруг вновь возник в повестке дня вот этот вопрос о возможном запрете пропаганды child-free? Его же вроде обсуждали и забыли о нем благополучно, и правительство дважды писало в своих отзывах на этот законопроект о запрете пропаганды, что считает это излишним регулированием, не видит необходимости принятия такого закона, и вот буквально на днях вдруг в прыжке переоделась и говорит, что да, нужно принимать, единственное, там определиться с формулировками. Что же происходит?
На самом деле эти инициативы разной степени абсурдности и безумия обсуждаются уже давно. То есть инициатива о запрете пропаганды child-free — это не что-то новое. Но мне кажется, что ситуация эскалировалась своего рода, когда Путин объявил 24-й год годом семьи. И как мы видим, сейчас активно государство принимает разные инициативы для того, чтобы укрепить вот этот институт традиционной семьи, так называемый. То есть мы видим, что повышаются пошлины в 8 раз, если не ошибаюсь, за развод. Обсуждается законопроект о введении обязательной процедуры примирения, если люди хотят развестись, даже в ряде случаев, если они согласны обоюдно на расторжение брака. То есть у нас Семейный кодекс говорит, что суд может дать сторонам время на примирение. Законопроект предлагает сделать эту процедуру примирения обязательной в ряде случаев. На самом деле эта инициатива крайне плохая, и вот почему. В пояснительной записке к законопроекту авторы пишут, что одной из главных причин разводов является недопонимание между супругами. И поэтому нужно, в общем, направлять их на различные консультации для того, чтобы они, в общем, решили свое недопонимание и не разводились. Но что игнорируют авторы этого законопроекта, что первое место, почему люди разводятся, это финансовые сложности. И невозможно, да, процедурой там консультации у психолога, еще у кого-то решить коренные проблемы, по которой семьи разводятся. Вторая причина, почему эта инициатива крайне плохая, потому что, к сожалению, в России очень высокий уровень домашнего насилия. И по различным опросам уровень домашнего насилия в России гораздо выше, чем средний уровень по Европе. И все международные стандарты говорят, что запрещается мирить супругов, да, мирить стороны, когда речь идет о насилии, когда речь идет о разнице во властном положении. И то есть такая инициатива об обязательном примирении супругов может просто привести к тому, что женщины будут вынуждены находиться еще дольше в насильственных отношениях. Взрослые люди, они решают развестись не по пути в магазин. То есть это тяжелое взвешенное решение, за которым стоят различные сложности. А государство говорит, нет, давайте-ка вы еще подумайте. И в целом мы видим, что в России институт семьи переживает кризис. Деторождение падает, супруги, большое количество разводов. И что делает государство? Вместо того, чтобы принять меры, которые действительно бы укрепляли институт семьи и решали основные причины, да, по которым институт семьи пребывает в кризисе. Власти просто говорят, вы разводитесь и не рожаете детей, значит, мы вам запретим разводиться и обяжем вас рожать детей. Но это, конечно, глупость, потому что так это не работает.
Скажите, пожалуйста, а вообще можно ли найти и как вот этот вот баланс между желанием властей улучшить демографическую ситуацию, стимулировать рождаемость и правами женщин и мужчин, правами взрослых людей на то, чтобы производить потомство, создавать семьи или отказываться от этой затеи?
Государство должно вмешиваться в жизнь двух взрослых людей по минимуму. То есть я бы хотела обратить ваше внимание на то, что сейчас, что делает государство, да? Запрещает разводиться, обязывает рожать детей. Но до сих пор в России нет закона, который бы запрещал домашнее насилие. То есть, по сути, государство говорит, что нас вообще... Государство говорит, что мы не будем принимать законы о домашнем насилии, потому что это вмешательство в дела семьи. Но то, как бы государство считает, что это вполне нормально, запретить женщине говорить про то, что она вообще-то может не иметь детей, и запретить женщине, например, прерывать беременность. То есть это какая-то совершенно абсурдная ситуация, которая просто показывает отношение государства к женщине. Что государство должно сделать? Да, государство должно предоставить меры поддержки семьям, решить проблемы с жильем, да, решить проблемы с безработицей. И важно еще не забывать, что когда мы говорим там про детей, что достаточно в России достаточно большая проблема с институционализацией. То есть достаточно большое количество детей находится без опеки родителей, в детских домах и так далее. То есть вообще бы неплохо было еще позаботиться и об этих детях. Но государство вот нам говорит, что нам нужно просто больше, меньше разводов и больше детей. И вот, возвращаясь еще к законопроекту про обязательные примирительные процедуры, я думаю, что это может перерасти вообще в то, что будет очередная палочная система. То есть психологи в системе государственной, да, они не будут вообще никак смотреть на то, какие действительно сложности у людей, да, есть ли там домашнее насилие или нет, а просто будут за счет того, чтобы поставить им галочку, что вот мы не дали стольким-то семьям развестись, будут принуждать людей находиться в тех отношениях, которые не просто как бы несчастливые, но даже и опасные для жизни и здоровья участников. То есть решить проблему с кризисом института семьи можно, но это требует большого количества усилий и денег, а российские власти решают просто запрещать разводиться и обязывают рожать.
Это был комментарий экспертки по проблеме насилия в отношении женщин и девочек Дарьяны Грязновой. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.